В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Прогулки по улицам Москвы. Бульварное кольцо. Рождественский бульвар. Анонс. Звуковая экскурсия по бульварному кольцу Москвы знакомит нас с историей и современной жизнью легендарных уголков столицы. Бульварное кольцо Москвы на самом деле не кольцо. Это скорее подкова, образованная 10 бульварами, 2 проездами и несколькими площадями. Точно сосчитать количество площадей затруднительно. Вот, например, пересечение Бульварного кольца и Сретенки. Это площадь или нет? Впрочем, и вся Москва в своем прошлом, а тем более в настоящем, не поддается четкому форматированию. О бульварах же точно и образно выразился Владимир Федорович Адоевский. Зачем существуют в Москве бульвары? Берем смелость поставить этот нескромный вопрос, один из многих бродящих по московским улицам. Москва опоясана бульварами, от них не только украшения, но и важная польза. Когда иностранцы, смотря на план Москвы, видят это зеленое кольцо, мы с гордостью им толкуем, что вот как у нас, что у нас и зимой, и летом кругом города могут ходить и хворые, и здоровые, и старцы, и дети, промежду деревьев и не боясь наезда экипажей. Московское бульварное полукольцо устраивалось по указу императрицы Екатерины II на месте стен Белого города. О его существовании напоминают площади, разбивающие бульвары на отрезки, в названиях которых есть слово «ворота». В конце XVI века в Москве был сооружен 3-й оборонительный пояс, помимо кремлевских и китайгородских стен – стены Белого города. Проект разработал знаменитый русский зодчий Федор Конь. За 2 столетия крепостные стены обветшали и стали разрушаться. Предприимчивые москвичи потихонечку растаскивали их на стройматериалы. В 1764 году последовал указ Екатерины II о разборе стен Белого города. А несколько лет спустя было принято решение на месте снесенных белгородских стен разбить бульвары. Эти бульвары сгорели в пожаре 1812 года и были устроены заново уже в 1820-е годы. Бульвар, расположенный между Трубной площадью и Сретенскими воротами, получил название «Рождественский» по женскому Богородице Рождественскому монастырю, Рождественка Владение 20, расположенному на углу бульвара и улицы Рождественка. Знаменитая картина «Тройка» «Ученики мастеровые везут воду» Перова написана как раз на Рождественском бульваре. Фоном для нее служат стена и угловая башня Рождественского монастыря. Подле Рождественского бульвара расположена еще одна древняя московская обитель – Сретенский монастырь, улица Большая Лубянка, дом 19. Но, несмотря на наличие здесь монастырей, близость к злачной Грачевке, нынешняя Трубная улица, накладывала своеобразный отпечаток на всю окружающую местность. Вот как описывает Рождественский бульвар второй половины XIX века известный писатель Телешов. Как один из московских контрастов, тут монастырь с окнами из келий на бульвар, кишевший по вечерам веселыми девами разных категорий, и в нарядных крикливых шляпках с перьями, и в скромных платочках. А рядом с монастырем, стена в стену, стоял дом с гостиницей для тех же встреч и свиданий, что и в Эрмитаже. Благодаря ближайшему соседству гостиницу эту в шутку называли «святые номера». К вечеру Трубная площадь начинала пустеть, а по бульвару начинали разгуливать нарядные барышни в шляпках с перьями и вызывающе взглядывать на встречных мужчин. Святые номера постепенно наполнялись своей публикой, а в соседнем девичьем монастыре начинали гудеть колокола, призывая благочестивых ко всеночной. Впрочем, в начале XX века все веселые дома в Сретенской части были закрыты, и моральный облик бульвара изменился в лучшую сторону. В торце бульвара, возле Сретенских ворот, расположена одна из сохранившихся стасовских гостиниц, возведенная в самом начале XIX столетия в соответствии с указом императора Павла I. В последующем здание, построенное по проекту архитектора Стасова, неоднократно перестраивалось, но все же уцелело. В самом начале Рождественского бульвара, еще в 1990-е годы, началось строительство культурно-развлекательного центра, прозванного в народе «Навозным жуком». В настоящее время площадь уже возведенного, но недостроенного здания составляет 3388 квадратных метров вместо предполагаемых изначально 590 квадратных метров. И это происходит на Рождественском бульваре, являющемся частью объекта культурного наследия, памятника садово-паркового искусства «Бульварное кольцо», где в соответствии с законом города Москвы о памятниках истории и культуры запрещено капитальное строительство. В 2012 году на аллее бульвара напротив дома номер 12 был установлен памятник «Поклонный крест преподобной Ефросинии», в миру великой княгини Московской Евдокии Дмитриевны. Это, кстати, не первый монумент Рождественского бульвара. В далеком 1918 году в самом начале бульвара у Трубной площади был установлен памятник Тарасу Шевченко, работы скульптора Волнухина. Но простоял он недолго. Через 2 года было принято решение заменить постамент. Памятник временно перевезли в мастерскую скульптора, но тот вскоре умер. И дальнейшая судьба монумента неизвестна. О некоторых примечательных зданиях Рождественского бульвара. Доходный дом Бебутовой. Рождественский бульвар, дом 9. Объект культурного наследия федерального значения. Доходный дом князей Бебутовых построен в 1908-1909 годах архитектором Густавом Августовичем Гелерихом в стиле модерн. Это одна из лучших работ знаменитого зодчего. Фасад пятиэтажного на высоком полуподвале здания с 3 эркерами венчается волнообразным карнизом-козырьком, гармонирующим с плоскими поверхностями верхних этажей, отделанными декоративной плиткой. В верхней части центрального эркера фасад украшен лепными фигурами юноши и девушки с венками славы в руках. Обращают на себя внимание изящные решетки протяженных балконов 2-го этажа. Дом принадлежал статскому советнику Владимиру Григорьевичу и его супруге Розалии Борисовне Бебутовым. Совладельцами состояли также их дети – Григорий, Борис, Нина, Тамара. Вся семья до 1919 года занималась помощью в реставрации монастырей и памятников архитектуры Закавказья. В 1910-е годы в доме жил и проводил встречи Теософ Георгий Иванович Гурджиев, философ-мистик, композитор и путешественник, основатель Института гармонического развития человека. Основная работа его жизни была посвящена саморазвитию человека, росту его сознания и бытия в повседневной жизни. Учение Гурджиева часто называют «четвертый путь». Гурджиев – двоюродный брат Сергея Дмитриевича Меркурова, известного советского скульптора-монументалиста. В этом же доме на Рождественском бульваре некоторое время располагалась и мастерская Меркурова. До революции в ряде помещений здания находилось Генеральное консульство Франции. После 1917 года в доме были устроены коммунальные квартиры. Жилым он является и сейчас. Здание находится на государственной охране как объект, обладающий признаками объекта культурного наследия. Дом писателя Николая Филипповича Павлова. Рождественский бульвар, дом 14, строение 1. Объект культурного наследия регионального значения. В этом доме перед отъездом в ссылку на Кавказ в 1840 году Лермонтов прощался с московскими литераторами. В начале XIX века особняк принадлежал графине Растопчиной. В 1840-х годах этот дом знала вся литературная Москва. Сюда на модные тогда «Павловские четверги» приезжали Гоголь, Баратынский, Полонский, Фет, Герцен и Огарёв, Грановский и Чаадаев, Аксаков и братья Киреевские, Хомяков и Шевырёв. В этом доме перед отъездом в ссылку на Кавказ в 1840 году состоялось прощание Михаила Лермонтова с московскими литераторами. Он уехал грустный, ночь была сырая, мы простились на крыльце, позже вспоминал Самарин. Дом принадлежал модному в те годы литератору Николаю Филипповичу Павлову, поэтому литературный салон, устроенный здесь, и называли Павловским. Но подлинной хозяйкой и особняка, и салона была его супруга Каролина Карловна, урожденная Яниш. Каролина, дочь профессора Карла Ивановича Яниша, получила прекрасное домашнее воспитание, знала несколько иностранных языков и слыла в Москве девицей, одаренной самыми разнообразными и самыми необыкновенными талантами. В 18-летнем возрасте она познакомилась со знаменитым польским поэтом Адамом Мицкевичем, который был выслан с родины в Москву за участие в создании и деятельности патриотических молодежных кружков, направленных против самодержавия. Между молодыми людьми вспыхнула любовь, они собирались пожениться. Но родные Каролины были настроены категорически против брака с политически неблагонадежным поэтом, не имевшим к тому же ни капитала, ни постоянного заработка. Через некоторое время Мицкевич покинул Москву. Каролина страдала, она начала заниматься литературной деятельностью. Сперва переводы, получившие, кстати, одобрение Гёте. Несколько позже она стала писать собственные стихи, активно сотрудничала со многими журналами и альманахами. В 1836 году Каролину, изрядно засидевшуюся в девках, но ставшую к тому времени богатой невестой, благодаря крупному наследству, оставленному дядюшкой, выдали замуж за Павлова. Отчаянный игрок Николай Филиппович за 15 лет спустил все приданое жены. В 1852 году супруги разошлись, а через несколько лет Каролина покинула Россию. Пожив во многих европейских городах, она окончательно поселилась в Саксонии, в Дрездене. Там в 1893 году она и скончалась. Второе рождение Каролины Павловой, Яниш, как поэтессы, состоялось благодаря Валерию Брюсову, издавшему в 1915 году собрание ее сочинений. Дом же на Рождественском бульваре приобрел Матерн, позже им владели его сыновья Евгений, Эдуард и Эмилий. В 1870 году здание перестраивалось по проекту архитектора Стратилатова. Тогда оно и получило богатую лепную отделку фасадов в виде гирлянд, венков, картушей, стилизованных под мотивы рококо. На фигурном аттике появилась монограмма владельцев. Последним дореволюционным владельцем особняка было Московское общество кредита под заклад движимости. Дом стоит на государственной охране как объект культурного наследия регионального значения. Дом братьев Фонвизиных. Рождественский бульвар, дом 12/8. Объект культурного наследия федерального значения. Здесь по приглашению своей покровительницы Надежды Филаретовны фон Мек останавливался Петр Ильич Чайковский. Некрасов свою балладу «Секрет» начинает с описания одного московского особняка. «В счастливой Москве, на Неглинной, со львами, с решеткой кругом, стоит одиноко старинный гербами украшенный дом». Ему вторит Гилеровский. На углу Малого Кисельного переулка и Рождественского бульвара вагон «Конки» останавливается против роскошного особняка, с подъезда которого на пассажиров «Империала» грозно смотрят два льва, охраняющие дорогие резные двери, отделанные бронзой. Львов искать бессмысленно. Их не стало еще лет 80 назад, а дом и сейчас стоит на левом крутом берегу, давно спрятанный в подземный коллектор реки Неглинки. Дом номер 12 по Рождественскому бульвару. В конце XVIII века эта усадьба принадлежала княгине Голицыной. От нее владение перешло к Александру Ивановичу Фонвизину, отцу двух декабристов Михаила и Ивана. Здесь собирались члены Союза благоденствия, и здесь же в 1821 году было принято решение о его роспуске с целью создания нового тайного общества. Отсюда в 1828 году уезжала в Сибирь в Читу к своему мужу генералу Михаилу Александровичу фон Визину, осужденному на каторгу, Наталья Дмитриевна фон Визина, урожденная Апухтина. Именно ее считают основным прототипом пушкинской Татьяны из Евгения Онегина. Она и сама была в этом уверена. В 1830 году владельцем особняка стал купец первой гильдии Губин. При нем дом частично перестраивался. В 1869 году усадьбу приобрела баронесса фон Мекк, вдова железнодорожного магната Карла фон Мекка. Надежда Филаретовна любила музыку и хорошо в ней разбиралась. Именно она одной из первых разглядела в Чайковском гениального композитора. История их отношений удивительна. Они не были лично знакомы, но 13 лет находились в переписке. Все эти годы фон Мекк оказывала Петру Ильичу существенную материальную помощь, по сути, оградив его от житейских забот и позволив полностью отдаться творчеству. По ее приглашению композитор останавливался вместе с братом Модестом в доме на Рождественском бульваре. Правда, в отсутствие хозяйки. Фон Мекк несколько раз перестраивала особняк. Главный дом был объединен с боковыми флигелями. Фасад получил эклектический декор. Работы велись по проектам архитекторов Стратилатова, Гамбурцева, Скоморошенко. В 1881 году фон Мекк продала дом чаеторговцу Губкину. Но через 2 года Алексея Семеновича не стало. С его смертью связано трагическое происшествие, о котором писали и Лев Николаевич Толстой, и Владимир Гилеровский. По Москве разнесся слух, что на помин души Губкина будут раздавать щедрую милостыню. Тысячи нищих устремились на Рождественский бульвар. Все закончилось страшной давкой, десятками погибших и пострадавших. Наследники Губкина продали усадьбу дворянскому земельному банку, который владел им до 1917 года. В настоящее время здесь размещается Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству. Усадьба находится на государственной охране как объект культурного наследия федерального значения. Подробнее об этих и других достопримечательностях московских бульваров можно узнать из книг «Прогулки по старой Москве», «Бульварное кольцо», книги 1 и 2. Звукозапись на флеш-карте для записи на карту. Тоже на сайте библиотека «Логос ВОС», читает Надежда Винокурова. На сайте библиотека «Логос ВОС» аудиоэкскурсия «Бульварное кольцо», читает Ольга Кравчук. Пыляев Михаил Иванович, «Старая Москва. Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы». Читает Илья Прудовский. Запись на 9 кассетах, на флеш-карте для записи на карту. Тоже на 1 диске и для записи на карту. Читает Юлия Мен. На сайте библиотека «Логос ВОС» книга Михаила Ивановича Пыляева «Старая Москва» звучит в исполнении Ильи Прудовского, Дениса Некрасова, Юлии Мен. Фрагменты книги звучат в исполнении Василия Бочкарева. Семлер Болдырева, Елена. «Москва обретенная», читает Михаил Полежаев. Запись на 4 кассетах, на флеш-карте, тоже на сайте библиотека «Логос ВОС». Сытин Петр Васильевич, «Из истории московских улиц», читает Владимир Сушков. Запись на 13 кассетах, на флеш-карте, для записи на карту, тоже на сайте библиотека «Логос ВОС». Шамара Александр. «Действие происходит в Москве», читает Ирина Ересанова. Запись на флеш-карте тоже на сайте библиотека «Логос ВОС». Вы прослушали «Калейдоскоп. Мир вокруг нас».